Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17 часов в Москве с новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. Погибшие в Центральной Африке журналисты отклонились от согласованного маршрута на 23 километра. Такие данные привел руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. В комментарии РИА Новости он упомянул подозрительное поведение водителя съемочной группы. Цитата. «Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию. Вот я ребятам сказал, как-то он очень странно себя ведет, похоже на наводку. Они сказали, да нет, вроде все нормально. На следующий день поехали, на полпути их расстреляли. Водитель остался жив. Неожиданно», — сказал Коняхин агентству. Архан Джамаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африканской Республике. Они выполняли там задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. В организации говорят, что журналисты снимали документальный фильм о жизни страны. По другим данным, они готовили репортаж о так называемой частной военной компании «Вагнера». В правительстве не исключили срыва гособоронзаказа в этом году. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что речь идет о постройке и ремонте кораблей для военно-морского флота России. Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года, сказал чиновник в ходе селекторного совещания по размещению и реализации гособоронзаказа. Как передают РИА Новости, вице-премьер уточнил, что большинство контрактов уже заключено, деньги выделены. Газета «Ру» напоминает, что ранее Владимир Путин призвал рационально использовать средства Минобороны. Власти Орла возьмут кредит на возобновление работы школ и детсадов. Счета некоторых городских детских учреждений были заморожены из-за нехватки денег на уплату налогов. Как пишет «Коммерсант» со ссылки на источники, финансовые трудности связаны с выполнением майских указов от 2012 года, требующих повысить зарплату педагогам. По сведениям издания, депутаты горсовета решили объявить конкурс на получение кредита в 102 миллиона рублей. Деньги пойдут на оплату долгов по страховым взносам 10 муниципальных бюджетных организаций, среди которых детсады, школы, а также театр «Русский». «Русский стиль» и управление культуры города. Глава администрации «Орла» Александр Муромский сообщил, что такое решение депутатов позволит погасить долги и разблокировать счета. В Москва-Сити с 30-го этажа небоскреба упал мойщик окон. Он сорвался со смотровой площадки башни «Ока», сообщает Следственный комитет России. Тело мужчины обнаружили прохожие. Как передают «Арти», СКР инициировал проверку. Выясняются причины инцидента и личность погибшего. Федор Смолов попал в автоаварию в Краснодаре. ДТП имело место прошлой ночью, как пишет издание «Кубанские новости». Форвард сборной России был за рулем BMW M5 First Edition. Автомобиль принадлежит подруге футболиста. В аварии никто не пострадал. Спортсмен покинул место ДТП самостоятельно. Из подробностей известно только, что машина врезалась в металлическое заграждение. Заключение официальные курсы валют на завтра. Доллар 62.56, евро 73.11. О погоде, по данным Гисметео, в Москве сейчас 29 градусов. На завтра обещают до 28. Станислав Соколов, говорит Москва.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Радио «Говорит Москва» совместно с благотворительным фондом «Подарок ангелу» собирает деньги на помощь Гасымовой Улькяр. Уля родилась на 40-й неделе весом 2 килограмма 700 граммов, но состояние девочки было тяжелым из-за дыхательной недостаточности на фоне асфиксии при родах. Улькяр была подключена к аппарату ИВЛ. Позже ей поставили диагноз «гиперкинетическая форма ДЦП» и «симптоматическая эпилепсия». Сейчас Уле 6 лет, и она нуждается в постоянных курсах реабилитации. Вы можете помочь Ульке Аргасымовой и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.com.
Извините, можно войти?
А вы кто?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. Со вторника по пятницу после 10 утра. Хороший вопрос.
Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы обсуждаем научные и околонаучные мифы, знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. Когда найдут лекарство от рака, изобретут искусственный интеллект и сумеют разгадать феномен компьютерных игр. Все это и многое другое в программе «Ученый свет». Каждую субботу после 14 часов. «Ученый свет». Свет.
«Право знать», говорит Москва.
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 1 августа. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать новости из Центральноафриканской Республики. Вчера стало известно, вот ровно сутки назад стало известно, что там, в Центральноафриканской Республике, погибли сразу трое журналистов из России. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Архан Джемаль. Их расстреляли на одном из блокпостов по дороге на запад от Банги в окрестностях Сибю. Журналисты снимали там то ли фильм о местных достопримечательностях, то ли фильм о частной военной компании «Вагнера», но по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Власти Центральноафриканской Республики говорят, что на съемочную группу напали 10 человек, которые изъяснялись по-арабски. Министерство иностранных дел Российской Федерации говорит, что они поехали туда туристами. Что это было? Ашот Джазаян, председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов, секретарь Союза журналистов России. Ашот, добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Захаров, политолог, колумнист газеты «РУ». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, когда вы узнали, что произошло в Центральной Африканской Республике и в каких условиях это произошло, что вы подумали, Ашот Джазаян?
Ну, вы знаете, конечно, во-первых, я хочу выразить соболезнования родным и близким, и всем близким коллегам, потому что умерли, погибли, убиты были три замечательных журналиста. Фактически, это трагедия, и на самом деле это были очень интересные и сильные журналисты. Но меня больше беспокоит вот сейчас уже после этого случая то, что мы фактически перестали думать о безопасности, и вот эта такая журналистская романтика поехать делать репортаж любой ценой, не думая о том, как сохранить свою безопасность, вот это безрассудство, честно говоря, уже становится уже как бы какой-то такой, вы знаете, такой уже повторяющейся неприятной частью нашей профессии. Ну, я не говорю уже о наших убитых коллегах во время Донбасса военными, вот эти во время, так сказать, на юге-востоке Украины. Я хочу сказать о том, что журналистики, что бы мы ни говорили, я сейчас не хочу эти конспирологические истории, почему они поехали. Я хочу говорить о том, что люди должны прекращать заниматься своей профессией на уровне безрассудства. Фактически, это поведение, ну, судя по той информации, которую мы тоже получаем от наших коллег-журналистов из разных стран, фактически произошла очень простая вещь, когда им ночью предупредили, что дальше двигаться нельзя. И несмотря на это предупреждение, причем предупреждала местная полиция, я понимаю, что Джамал очень опытный человек, журналист, который проехал не одну военную точку, как он иногда говорил, что он любит войну, там, условно говоря, это все понятно. Но вместе с тем мне непонятно, как нельзя прислушиваться к тому, что тебе говорят на месте люди, которые предупреждают тебя об опасности. Потом это, во всяком случае, это не какая-то братская страна, это не какая-то спокойная страна. Мы же знаем, что творится в Африке и что там происходит.
И что творится конкретно в этой стране.
И она просто... Конечно, они могли как-то, понимаете, призадуматься, прежде чем пойти на этот шаг, потому что...
Не, да. Они-то могли, но они решили за себя. Кто-то их мог остановить?
Нет, вы знаете, их должна остановить их профессиональное понимание ситуации. И какой бы войне ты ни участвовал, где бы ты в горячих точках ни проходил, ты должен всегда помнить о безопасности.
Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян, политолог, колумнист газеты «РУ» Михаил Захаров. Когда вы вчера это узнали, когда вы услышали вот эти детали, которые сопровождают новости о гибели наших коллег, что вы подумали?
Ну, во-первых, я подумал, какой ужас.
Ну, это понятно, да, люди погибли.
Да, люди, кроме того, мне так или иначе знакомы, что всегда неприятно. Еще один момент, который вызвал у меня внимание, это то, что люди поехали в сторону от столицы, более-менее безопасной столицы, жутко опасного государства, там и в столице-то небезопасно находиться белому человеку, а они отъехали на 300 километров в соседний небольшой город, до которого в результате не добрались. В стране, где у каждого второго есть автомат, а у кого нет автомата, есть такой большой мачете. А мне показалось это жутко опасным и авантюрным приключением.
Ну, авантюрное приключение, оно предполагает собственное решение.
Да.
И вот когда мы говорим о том, что кто-то идет на авантюры и потом, в общем, остается мертвым, то это его беда или это чья-то вина?
Ну, по моему мнению, журналистов должны отговаривать от такого рода поездок, от такого рода командировок их редакции. Вот я, насколько слышал, одна крупная международная медиаструктура, когда узнала, что там вот вроде как действует частная военная компания из России, попыталась разобраться в этом и спросила у своей африканской службы, есть ли кто-нибудь в Центральной Африканской Республике. На что им сказали, у нас нет никого в Центральной Африканской Республике, это слишком опасно. И они, естественно, не посылали своих корреспондентов в Центральную Африканскую Республику, потому что они просто дорожат их жизнями. Понятно, что в случае с Орханом Джемалем это было бы невозможно по той простой причине, что у него уже были случаи, например, с сомалийским, его сомалийской историей известной, когда русский Ньюсвик отказался посылать его туда в командировку, он взял отпуск и на свои деньги во время своего отпуска отправился в Сомали. Его, конечно, бы не удержала ни одна редакция.
Хорошо, сейчас депутаты, обычно же в таких случаях депутаты вспоминают, что они могут придумать новые законы и принять эти законы. Они говорят, что на самом деле эти законы уже разработаны и довольно давно разработаны. Федотов сегодня об этом вспоминал, о том, что надо как-то отрегулировать деятельность журналистов. А что, Джазаян, с вашей точки зрения это поможет?
Конечно, это поможет. И мне кажется, вот, кстати, об этом заявил и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, да, что уже долго готовится это законотворческое вот такая инициатива, и, кстати, поддержал и Леонид Левин, председатель комитета по информационной политике, мы должны довести до того, чтобы работодатель нес полную ответственность за организацию и проведение любых журналистских командиров в горячую точку, чтобы он отвечал за безопасность этого журналиста, вплоть до того, не дай бог, конечно, как в данном случае, когда человек теряет свою жизнь при выполнении того или иного профессионального задания.
Но смотрите, если вернуться к тому, о чем только что нам рассказывал Михаил Захаров из биографии Джемаля, он мог поехать за свои деньги, и тогда этот закон не будет работать.
Если он едет туда как фрилансер, это его собственность, но он собрал с собой, пригласил туда замечательно талантливого режиссера, замечательно талантливого оператора. Это уже, понимаете, группа журналистов, которые едут на какое-то задание. Я не знаю, по какому заданию они ехали, но человек, который это организовал, он должен нести полную ответственность за то, что эти люди погибли. Потому что, ну, условно говоря, у них не было ни международной карточки, ни аккредитации ООН, ни каких-то других... Во-первых, ну как можно ночью передвигаться в африканской стране втроем без какой-то охраны?
Взрослые люди могли принять такое решение, и никакой работодатель не мог их остановить, скорее всего.
Вы знаете, что когда мы говорим о том, что нужно изменить закон, внести вот эту новую норму поведения работодателя при отправке в горячие точки своих журналистов, мы имеем как раз в виду то, чтобы прописать, чтобы любой работодатель, когда отправляет своего журналиста в эту горячую точку, он знал, что он несет полную ответственность за человека, которого он туда отправил в командировку.
Ну, вот смотрите, великий немой говорит, а если работодатель в данном случае Ходорковский, к примеру, это предположение, хотя на самом деле они говорят о сотрудничестве, но никто, по-моему, еще не говорил, что именно как работодатель в данном случае Ходорковский выступал, а как с него взыскать, пишет великий немой,
ну, как,
за пределами Российской Федерации?
Какое имеет значение, если он направил туда журналистов? Если это и он направил, значит, он должен отвечать.
Хорошо, это Ашот Джазаян, Михаил Захаров, а вы что скажете по этому поводу?
Ну, я полагаю, что действительно с Ходорковского вряд ли что-то можно взыскать в данном случае, как и доказать, собственно, причастность. Ну, разве только полное полицейское расследование, увидеть, откуда они получали деньги. Ну, я не вижу просто смысла.
Да он особо, насколько я понимаю, не отрицает, что он как-то был связан с этой поездкой.
Да, но я, честно говоря, не очень вижу в этом смысл по той простой причине, что, ну вот, мы сейчас все выйдем из этой студии, отправимся домой, мы остаемся журналистами в этот момент. И вот если в этот момент, когда мы поехали домой или поехали, не знаю, на дачу в Подмосковье...
Или как туристы в Центральную
Африканскую Республику или куда угодно, с нами что-то случилось, должен ли наш работодатель нести за это ответственность? Если да, то в какой степени? Я думаю, что работодатель в данном случае не может нести ответственность.
Но, вот эта история с депутатами, с чиновниками, которые говорят о необходимости разработки и принятия нового закона, который бы помог в организации подобного рода поездок.
Я думаю, необходим этот закон.
Это говорит Ашот Джазаян, Михаил Захаров, с вашей точки зрения.
В ряде случаев он не будет соблюдаться, если, например, журналисты, расследователи или стрингеры увидят опасность противодействия со стороны, например, российского посольства. А речь, я, насколько понимаю, будет идти о том, чтобы посольство каким-то образом было информировано о том, что у них прибывают журналисты и занимаются какой-то профессиональной деятельностью. И если журналисты будут видеть хоть малейшую опасность того, что посольство их будет куда-то не пускать или рекомендовать куда-то не ездить, они будут ездить по туристическим визам, не оформляя командировок.
Насколько, кстати, это важно с точки зрения международного права, российского законодательства? Потому что 692-й наш слушатель пишет через СМС-портал +7 925 48 94 8. Так они журналисты или стрингеры? Есть разница? Важно, какая разница?
Конечно, мне кажется,
это Ашот Джазаян.
Если это журналист, и он едет по заданию редакции, то редакция полностью несет ответственность за всю его командировку, включая, так сказать, его, ну, чтобы он остался живым и вернулся, а то он сделал бы репортаж. Вы знаете, мне кажется, самая важная история в этих случаях, чтобы человек сохранил свою жизнь и сделал репортаж. Вот здесь, мне кажется, вот эта грань, два в одном, мы должны научить нашего журналиста, чтобы он это выполнял два в одном. Прежде сохранить жизнь, а потом сделать репортаж.
Вы представляете Архана Джемаля,
который... Конечно, я прекрасно представляю, потому что я помню, он ездил в Грузию.
Вы не поедете, потому что вам надо сохранить жизнь.
Архан Джемаль ездил иногда и как стрингер. Нет вопросов, я про это и говорю. Если он едет как стрингер, он самостоятельно берет на себя всю ответственность. Но в данном случае, как я понимаю, они ехали по какому-то заданию, по какому-то направлению, ну...
Там говорят о сотрудничестве, поэтому, возможно, это будет выглядеть, как они поехали по собственной инициативе, а мы лишь поддерживали эту экспедицию, к примеру.
Ну, если мы же говорим о том, что это все-таки журналисты, мы говорим о том, что как наша главная задача не выяснить, так мы, может быть, до конца не поймем, но все равно эти конспирологические истории, нам самое важное, что... Чтобы люди не гибли.
Это правда, но люди уже погибли.
Да.
575-й в этой связи пишет, Михаил Захаров, я вас попрошу прокомментировать. Он явно напоминает совсем недавнюю историю из Екатеринбурга. Он пишет, не обязательно ехать в Центральноафриканскую Республику, чтобы убиться, можно просто упасть с 30-го этажа. Там один из журналистов, как известно, как бы случайно упал, не помню, с 30-го ли этажа, но умер, погиб.
В России опасно быть журналистом.
Вот расследовательская журналистика, как можно сделать так, чтобы было менее опасно? Это проблема государства или проблема журналистского сообщества?
Это и проблема журналистского сообщества, потому что оно разобщено, и по каждому конкретному поводу, по поводу каждой конкретной трагедии, тут же появляются люди, которые говорят, что, ну, сами виноваты, в том числе среди коллег. Это и проблема государства в некотором смысле, в смысле общего обеспечения правопорядка, ну, на секундочку. Если все преступления будут наказываться, если принцип неотвратимости будет на самом деле работать, а не будет работать избирательно, что он для одних работает, а там для заместителя мэра уже не работает. Вот если такого не будет, то в таком случае, конечно, все будет нормально. И не нужно будет никаких даже дополнительных мер предосторожности для отдельных журналистов. Просто для всех будет безопасно. Что касается собственной опасности, там, я могу напомнить, например, историю середины 2000-х, когда политтехнологов партии «Родина» убили в Иркутске. Убили по примерно схожей схеме. Они наняли себе какого-то местного водителя. У того был друг, недавно вышедший из мест заключения. Он рассказал другу, что его работодатель возит с собой деньги. они вместе с другом попытались этих людей ограбить. И в процессе так получилось, что у них получилось два трупа. Ровно такая же история не откуда-то из Центральноафриканской Республики, а совершенно себе из мирного цивилизованного Иркутска 2005 года.
Скажите, тот же вопрос Ашоту Джазаяну. Вот эта расследовательская журналистика, у нас, получается, это действительно очень опасно?
Это не у нас только опасно, это по всему миру опасно. Это вообще опасная история, журналистское расследование. И у нас тоже она опасна. И мне кажется, здесь наш, кстати... Одна из историй, которую тоже Союз журналистов России хочет выдвинуть, как, опять, законодательную инициативу, это попытка, мы знаем, что есть статья, по которому журналисты могут приравниваться к общественным деятелям, и что по отношению к ним, когда будет совершено преступление, чтобы оно фактически осуждалось по этой статье. И если мы добьемся этого, это тоже такое довольно-таки серьезное, мы внесем серьезную лепту в защиту прав журналистов. Условно говоря, мы над этим Союз журналистов России очень серьезно работает. Но я хочу сказать, что расследовательская журналистика во всем мире – это самое опасное, самое трудная и, я бы сказал, самая высокопрофессиональная история. И она всегда происходит, приходит в противоречие с местными властями, с теми людьми, против которых идет это расследование, начиная от бизнесменов, заканчивая воров в законе и все тому подобное. Она опасна сама по своей сути. Но
вот возвращаясь к этой истории, о которой напомнил наш слушатель, раз уж мы заговорили о человеке, который выпал с балкона пятого этажа, на самом деле, не 30-го, не 20-го, да, но пятого этажа, но человек все равно погиб. Это Максим Бородин, журналист екатеринбургского портала «Новый день», имя которого, кстати, тоже связывали с попыткой расследования деятельности частных военных компаний. Так вот, допустим, в случае с гибелью Джемаля и его коллег, Ходорковский уже говорит, что он будет, видимо, финансировать, что ли, или расследовать эту историю. А вот с расследованием истории с гибелью Бородина, это только проблема правоохранительных органов? Они говорят, маловероятно, что это криминальный характер.
Ну, мы обратились, а журналист в России уже обратился в связи с этим правоохранительным органом для того, чтобы провести полное расследование и ставить нас в известность. И фактически в этом случае мы можем включать все кричалки, которые существуют у журналистского сообщества, и ставить этот вопрос перед всеми правоохранительными органами, добиваться того, чтобы произошло, наконец, полное расследование, и чтобы мы стали свидетелями того, что реально на самом деле произошло.
Ну хорошо, в Екатеринбурге это возможно. А что может сделать Союз журналистов России в случае с Центральноафриканской Республикой?
Ну, фактически мы, во-первых, обратились в МИД, в Центральноафриканское посольство по поводу... мы просим дать нам разъяснение, что там произошло, и уведомить Союз журналистов России о реалиях того, что там происходило. Собственно говоря, уже было заявление Международной Федерации журналистов, уже было заявление Репортеров без границ по поводу того, что случилось, и все выражают не только соболезнования, но и требуют полного расследования по поводу того, кем и почему были убиты эти журналисты.
Требуют полного расследования. Все ли доверяют подобного рода расследованиям? Михаил Захаров, с вашей точки зрения, что можно сделать в этой ситуации?
Ну, я согласен, кстати, с тем, что было сказано выше. Действительно, нужно требовать от властей Центральноафриканской Республики полного расследования. Я не думаю, что они будут шевелиться без такого рода требований. Нужно требовать от мировых политиков разного ранга и разного рода, не только от ООН, но и от политиков конкретных стран, чтобы, например, от политиков французских, которые влиятельны все-таки в Центральноафриканской Республике, чтобы те тоже надавили по своим каналам и все-таки добились какого-то результата, чтобы местная полиция не сидела просто так, плюя в потолок и говоря, ну, тут какие-то белые погибли, ну, белые погибли, что взять-то? Все, они уже погибли. Чтобы они, по крайней мере, хоть как-то начали работать.
Напомню, это политолог и колумнист газеты «РУ» Михаил Захаров. Теперь военный журналист Алексей Борзенко к нам должен присоединиться по телефону. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот когда вы услышали вчера о гибели Радченко, Расторгуева и Джемаля, что вы подумали об этой истории? Кто виноват?
Вы знаете, здесь сложно кого-то винить. Я полностью отрицаю какую-либо конспирологию по этому поводу. Но дело в том, что на Земле есть места... Есть точки, в которых лучше всего журналистам не появляться. Такие вот, особенно много таких мест в Африке. Там Южный Судан, граница, например, Сьерра-Леоне и Либерии, Центральная Африка практически вся. Представьте себе вот ситуацию, что люди едут с камерой. Хотя они высокие профессионалы, они были в горячих точках. Но иногда, как говорится, бывает, что глаз замыливается, и человек порой даже теряет осторожность. Но это случай, это случайность. Это вот неожиданный такой момент. Но нужно говорить о том, что главное, зачем чаще всего гоняются бандиты, это журналистская камера. Раньше гонялись за бетакамом, пока был аналог, сейчас гоняются за цифровыми камерами. Понимаете, надо понимать, что есть места, где $5, $10 – это очень большие деньги. Человек может на $10 жить 2-3 месяца вот в Африке. Это действительно так. И украв или убив человека и получив его камеру за несколько тысяч долларов, человек может его продать эту камеру за $500-600 и купить себе автомат Калашникова за $30, да? И жить преспокойно год или даже более того. Вот я был в Сьерра-Леоне, например, на границе с Либерией. Там это страшные места, там огромное количество оружия на руках. В джунглях непонятные люди бродят. Ходят оттуда со стороны Либерии, с этой стороны, копают алмазы. Там убить журналистов вообще не представляет никакого труда. И там этого человека потом просто не найти, да? Вот, поэтому, ну, это трагическая случайность.
Ну вот смотрите, Алексей, сейчас депутаты заговорили о том, что надо какой-то закон принять на этот счет. Вы говорите, глаз замыливается, а если глаз замыливается, должен появиться кто-то, кто, может быть, остановит. А что-то можно придумать на этот счет или тут ничего не сработает?
Да ничего не сработает. Ребята поехали по туристической визе, потом их предупредили местные, что не надо ехать вечером по той дороге, по которой они поехали. Они поехали. А вот старое правило в подобных ситуациях для военных журналистов, оно гласит, солнце скроется, муравейник закроется, никаких передвижений в темное время суток. Это железное правило, которое не надо нарушать. Вот остался где-то, ну переночуй лучше там, поезжай утром. Понимаете? А как, что можно законодательно с этим сделать? Да, наверное, ничего. Я вам честно скажу. Потому что все равно профессия журналистская, она будет требовать того, что люди будут пытаться проникнуть туда, куда они хотят проникнуть. Вот. А степень риска будут определять сами, самостоятельно.
Тогда следующий... Тогда следующий вопрос, раз уж вы говорите, что вот никто их не мог остановить. Но вот 692-й наш слушатель пишет, у них же были, наверное, деньги. А если вы говорите, что в ЦАР $10 большие деньги, почему они не могли себе охрану купить? Или тот, кто на них, тот, на кого они работали, купил бы им охрану?
Да, конечно, могли. Допустим, 5-6 автоматчиков, которых они наняли бы на 2-3 дня, из официальных, так сказать, силовых структур, конечно, в этой ситуации спасли бы положение. Вот. Ну, понимаете, ну, опять-таки, вот трагическая случайность. И люди будут дальше ездить таким же образом. И ограничить это или что-то сделать, чтобы подобных ситуаций стало меньше или вообще, чтобы их не было. Я думаю, это сложно, потому что ежегодно вот в подобные ситуации попадают десятки журналистов. Мы просто не следим за этой статистикой. А она есть. Попадают и французы, и англичане, и американцы, и кто только не попадает.
Тогда еще один вопрос. Наш слушатель 31-й пишет, а почему вы так серьезно об этом говорите, как о случайности? Причем тут камера? Водитель же не пострадал, и значит, это точно ловушка.
Там могла быть ловушка, но это опять-таки не меняет вот самой ситуации. Гоняются за людьми вот деньги, да? Допустим, как мы работали в Ливии, когда они сбросили Каддафи, да? Люди прятали деньги в носки и оставляли мелочь в кошельке вместе со своими аккредитациями, понимаете? Что если обыщут, отберут деньги, но деньги лежат... И причем, как правило, в таких командировках деньги немалые. Это несколько тысяч долларов на всякий случай, на транспорт, на непредвиденное. Вот, поэтому и вообще вот в Африке, в тех районах, о которых идет речь, там белый человек – это источник заработка. Понимаете, у меня вот был случай в той же самой Сьерра-Леоне. Ко мне подошел молодой студент и сказал, дайте мне $5. Я спросил, а за что я должен дать вам $5? Ну как, вы же белые нас эксплуатировали, мы были колониями, вот теперь вы должны платить. Я говорю, я русский. У России не было колоний в Африке. Он смутился, постоял, потом опять подходит и говорит, все равно вы должны мне $5. За что? Потому что вы белый.
Мне просто нужно $5. Понятно, спасибо. Военный журналист Алексей Борзенко был с нами на прямой связи. Убийство российских журналистов в Центральной Африке мы продолжаем обсуждать. Продолжим через несколько минут. В этой студии, напомню, секретарь Союза журналистов Ашот Джазаян и колумнист газеты «РУ» Михаил Захаров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Среда, 1 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Об убийстве российских журналистов в Центральной Африке говорим. Здесь секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян и колумнист газеты «РУ» Михаил Захаров. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Телеграмм говорит МСК-бот. Наем официальной охраны спасает жизнь, но демаскирует миссию. А ребята не хотели никаким образом светиться, особенно если речь шла о частной военной компании «Вагнера». Об этом пишет Александр Фельдман. 45-й пишет об опасности Центральноафриканской Республики. Напоминает, что там еще Бакасса был в свое время. А да, Бакасса точно известен каннибализмом, да, как известно. Точно. Чего вы хотите от местной власти? И вот это отдельный вопрос, когда реально получается, что люди должны приехать в страну так, как чтобы страна и не заметила их приезда, что приехали журналисты, которые что-то делают. А это какая-то российская проблема, люди не умеют этого делать? Или это проблема такая мировая? Люди прямо вот, ну, как шпионы, что называется, как люди, которые работают в разведке, должны придумывать, что они туристы или еще что-то. Может быть, через это можно решить проблему, с которой мы столкнулись, Михаил Захаров?
Ну, в любом случае, журналист-расследователь должен как-то сливаться с местностью и стараться не выделяться, потому что если он расследует, не знаю, злоупотребление властей, он вряд ли вправе ждать от властей того, что они окажут ему полное содействие.
Хорошо, а не могли бы, к примеру, вот 692-й, они не позаботились о поддержке международных структур, учитывая, что, как мы предполагаем, они там исследовали? Насколько мы понимаем, сотрудничество Центральноафриканской Республики и Российской Федерации. Учитывая это, они могли, к примеру, просить у международных структур какой-то поддержки, какой-то помощи и так далее? Или это чистая вот частная инициатива?
Во-первых, это, скорее всего, частная инициатива. С другой стороны, они, конечно, могут запросить поддержки ООН, но ООН довольно забюрократизированная структура. Я не знаю, сколько будут в ООН рассматривать такой запрос. И больше того, я почти уверен, что в результате ответят отказом, потому что но ООН нет настолько больших ресурсов на этой территории, чтобы нянчиться с тремя журналистами из России.
Хорошо, вы уже упоминали об истории, когда какая-то западная компания по поводу средств массовой информации просто отказывалась работать в этой республике, да, потому что опасно. Значит, там они могут как-то сделать так, чтобы сказать, нет, мы здесь не работаем. А почему у нас нельзя так сказать?
У нас тоже можно сказать, что редакция несет ответственность, безусловно, за своих журналистов. Первый, кто должен отказать в такого рода командировке, это должна быть редакция. Другое дело, что, насколько я понимаю, Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского не является СМИ вообще. Это не СМИ, это какая-то такая общественная инициатива. Если это не СМИ, то они, соответственно, не подчиняются российскому закону о СМИ вообще никаким образом. У них нельзя отозвать лицензию.
Ну и мы не знаем, были ли они заказчиками, собственно, этого фильма.
Мы пока не знаем, да, были ли они финальными заказчиками этого действия. Но в любом случае, если общественная организация какая-то на свой страх и риск посылает людей куда-то на край земли, то она может и не осознавать свою ответственность. Конечно, любое серьезное СМИ осознает свою ответственность перед своими сотрудниками. Ну, я не знаю, я приведу такой пример, что вот мне рассказывали агентство Рейтер в 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи, снабдило всех своих сотрудников бронежилетами на случай, если в Сочи будут какие-то беспорядки. В Сочи, как мы знаем, никаких беспорядков не было, но Вот агентство Рейтер ожидало, что там могут быть теракты, беспорядки или еще что-то, и обязало своих сотрудников не носить бронежилеты, но, по крайней мере, у каждого этот бронежилет был.
Так, 692-й спрашивает все-таки, вот насколько можно задавать этот вопрос, и если задавать этот вопрос, какой ответ? То есть Ходорковский отправил людей на смерть. Он пишет, я не удивлен.
Вы знаете, ну, я конспирологией не хочу заниматься, но, в принципе, если расследование провести, можно будет понять все-таки, кто их отправил туда. Или это была полностью личная инициатива, или, как вы говорите, это была форма нового некого сотрудничества.
Хорошо, дальше.
Но в любом случае, да. Я что хочу сказать, что в любом случае, кстати, это не секрет, в мониторинговой службе МИДа висит, что она не рекомендует гражданам России посещать Центральную Африканскую Республику. Это висит просто, это и есть предупреждение нашего МИДа. И это профессиональный история. Теперь вторая история. Если мы готовимся в поездку туда, в Центральную Африканскую Республику, зная вот эти ситуации, и если мы все говорим о том, что там опасно, тем более надо было тщательно готовить эту командировку. Вопрос уже не в том, кто тебя посылал. Если ты руководишь группой, ты должен более тщательно подходить к этой командировке.
Кстати, по поводу вот этой истории. 682 обращает внимание на то, что, допустим, еще раз, с этим будет разбираться следствие, с этим будут разбираться люди, которые организуют частные расследования по поводу смерти Расторгуева, Джамаля и Радченко. Но все-таки, 682 пишет, если люди поехали на свой страх и риск, если они поехали по туристической визе, значит, получается, что у них не было статуса журналистов?
Не, у них в любом случае был статус журналиста, поскольку это журналисты, правда, это их личная инициатива.
То есть, да, этот статус все равно,
ну,
есть.
Конечно, они же, ну, тем более, что они занимаются профессиональной деятельностью. Другое дело, что они фактически самостоятельно занимаются этой деятельностью. Ну, был бы у них хотя бы наш международная карточка журналиста. У них фактически они, на мой взгляд, они поехали все-таки туда немножко с авантюрным душком. Они должны были очень тщательно подготовиться.
Мне, судя по тому, что все начиналось с сообщения о пресс-картах «Известий», и насколько я понимаю, просрочены, это просроченные
там пресс-карты. Карты. Ну, хотя бы должна была быть, вот, международная карточка журналиста мы выдаем. И мне кажется, это тоже важная история. Надо было более тщательно, на мой взгляд. Конечно, мы после смерти говорим, но в любом случае, для того, чтобы этого не повторилось, мы должны более тщательно готовить такие командировки.
Это Ашот Джазаян, Михаил Захаров. О международной карточке журналистов, а вот в подобного рода поездках действительно это может помогать?
В Центральной Африканской Республике сомневаюсь, а в некоторых местах, где все-таки признают права журналистов, может и помогать. Ну, например, может помогать, может не помогать. Я приведу такой пример, что, например, там Андрей Стенин, погибший на Донбассе, да. К слову, кстати, о нашем кейсе трагическом, Андрей Стенин в 2008 году рвался очень... писать о войне в Южной Осетии. Газета «Ру», кстати, по-моему, он тогда в газете «Ру» работал, ему отказала в командировке, послала другого корреспондента. Он опять-таки взял отпуск за свой счет и отправился туда на свой страх и риск. Вот в той ситуации он на свой страх и риск вернулся живым и здоровым, а вот когда он ездил уже как корреспондент МИА России сегодня на Донбасс, он не вернулся живым и здоровым, и мы до сих пор, в общем, не знаем, кто его убил, по какой причине, что случилось, мы ничего не знаем, при том, что это вроде Донбасс, где должны были и та, и другая сторона более-менее уважать действительно там международную карту журналиста, пресс-удостоверение, где они понимают, что это, в общем-то, свои более-менее журналисты, которых не следует убивать, но оказалось, что там кто-то не уважает. Так что это всегда риск.
Вот эта история, о которой сейчас косвенно говорил Михаил Захаров, когда человек, он ищет острых ощущений, некоторые даже говорят, ищет смерти. Но это другая, давайте будем аккуратнее, но все-таки, ведь обычно знают тех журналистов, которые готовы пойти в горячую точку. Может быть, действительно их нужно не пускать туда?
Ну... Вы знаете, это...
Нет, как-то... но все журналисты имеют постоянную работу и постоянную зарплату. Мы не первый раз слышим о том, что, к примеру, человек идет в отпуск или еще что-то. И в этом смысле, чтобы снижать...
Ну, в принципе, мы же сейчас говорим о журналистах, которые самостоятельно организовали эту группу и самостоятельно выехали туда, не предупредив.
Просто наша аудитория, судя по всему, до сих пор пытается, не может никак понять, если они поехали туда самостоятельно, как частные лица, да, значит, они не журналисты.
Нет,
они все равно. А если вы говорите, что они журналисты, тогда будьте любезны.
Я объясню. Они поехали туда самостоятельно, не поставив, не поставив в известность ни одну, так скажем, редакцию, ни одну СМИ о том, что они едут выполнять какие-то свою миссию там расследовательскую. Они самостоятельно организовались. Мы говорим о том, что есть известие о том, что они, ну, как бы сотрудничали с каким-то центром расследования журналистов, который, так сказать, спонсирует Ходорковский. Мы говорим, еще причем не уверены в этом, но мы говорим об этом. Но это их самостоятельное решение было. Но в любом случае они там занимались фактически журналистской деятельностью, потому что они поехали туда, чтобы собирать какую-то информацию, провести журналистское расследование. Но мы также говорим, раз они журналисты, они должны прежде всего думать о своей безопасности, тем более это группа, и тщательно готовить свою командировку, не делать нелепые безрассудные шаги.
Когда человек принимает решение сам для себя, говорить ему «ты должен» довольно странно, потому что он принимает решение не делать.
Если бы мы довели до того, чтобы каждый журналист, который может даже самостоятельно выехать в зону боевых действий или в такие трудные, трагичные или, я бы сказал, опасные регионы, как Центральноафриканская Республика, если бы он профессионально знал, что следует в горячих точках делать и в таких местах, конечно, мы были бы более спокойны.
Я думаю, что Орхан Джемаль знал это,
Михаил. Нет, Захар, он уже перестал, наверное, об этом думать более профессионально.
Смотрите, я не так давно присутствовал на круглом столе в общественной палате, где как раз представители Союза журналистов России поднимали такой вопрос о поправках в закон о СМИ, которые бы приравняли статус журналиста, который действует не по заданию редакции.
Об этом говорил уже
журналистике, да. Там не хитрая поправка в закон о СМИ, но это бы позволило как раз людям, занимающимся расследовательской журналистикой, например, требовать у госорганов открытую информацию. То есть обращаться к ним с запросами. Вот эта вот правовая лакуна, она сейчас существует. И внутри России она существует кое-где в международной журналистике. Я не говорю о том, что там править закон или не править, это дело десятое. То есть это важный момент, но это в данном случае не важно. Дело в том, что я обращу внимание наших слушателей на то, что вот журналист, который действует не по заданию редакции, а на свой страх и риск, он все равно остается журналистом. Другое дело, что у него нет в таком случае защиты редакции, нет юридической поддержки, вероятнее всего, то есть он лишен многих преимуществ. Больше того, некоторые государственные органы, как внутри России, так и вовне России, могут, например, за ним не признавать статуса журналиста. Но он при этом выполняет свой журналистский долг и действует как журналист.
А если тут уже несколько человек говорят, вы специально не упоминаете частную военную компанию? Мол, история в Екатеринбурге была, а теперь вот люди поехали. Все. Ну, в данном случае и там, получается, человек занимался частной военной компанией, здесь занимались, и те, и другие теперь мертвы. Это требует дополнительного интереса к этой частной военной компании.
Вы знаете, я вообще, честно говоря, вот столько лет в журналистике, я привык, чтобы конспирологиям не верить и спокойно, так сказать, ждать расследования. Поэтому я сейчас не могу взять на себя смелость сказать, что это была поездка именно связана с этой частной военной компанией или с чем-то с другим.
Ну, может быть, тогда надо расследовать эту
историю? Расследовать необходимо. Конечно, необходимо. Я об этом сказал до этого, что необходимо расследование. Об этом просил Союз журналистов России, Международная федерация журналистов, что нужно расследование провести. Я также уже слышал заявление Центральноафриканской Республики о том, что это, так сказать, какая-то группа ночью напала для того, чтобы завладеть, ну, этими деньгами, камерой, что, в принципе, это возможная вещь. Но я хочу сказать, что здесь очень возможно, чтобы российские правоохранительные органы, российские журналисты могли бы тоже принять участие в этом расследовании, если это возможно, если к этому допустят. Но конспирологией здесь лучше не заниматься, пока не пройдет окончательное расследование.
Хорошо, это Ашот Джазаян, Михаил Захаров, а вот этот особый интерес к частной военной компании Вагнера, он должен быть после этих историй?
Я не думаю, что это взаимосвязанные вещи. Особого интереса не должно быть, должен быть просто интерес. Я практически уверен, что действительно ребята отправились в Центральную Африканскую Республику именно за расследованием чувака Вагнера, их деятельности в этой стране. Там говорили еще о том, что там еще чувака-патриот вроде как присутствует, не знаю. Я мало что понимаю в частных военных компаниях, и они были вроде как на базе, где, которая охраняется россиянами. Ну, там база небольшая и какие-то золотые рудники или прииски. Это чтобы наши слушатели не думали, что мы ничего не упоминаем и ничего здесь не знаем. Нет,
ну там еще тогда надо вспомнить о том, что там какой-то конфликт существует с русскими, да, связанный. Ну, как раз несколько дней назад то ли русские кого-то убили из местного населения, то ли им приписывают такое.
Это убийство. Тоже это естественно. В таких ситуациях, в такой обстановке. Но здесь дело в том, что как раз журналисты, погибшие добрались до этой базы, их просто туда не пустили. Ну, не пустили и не
пустили.
Что
можно себе представить.
Да, вполне себе, и я бы не пустил.
Но, смотрите, Виталий как раз пишет, ну, у нас же 21 век. Есть соцсети, есть дроны. Я допускаю, что Виталий не все знает про Центральноафриканскую Республику.
Там соцсети очень странные.
Он говорит, ну, почему нельзя с местными в Фейсбуке списаться, найти местного журналиста, который был бы не настолько заметен среди местного населения и так далее. Почему обязательно нужно самим приехать на место? Это вот как раз о качестве журналистской работы, разве нет?
Это как раз то, что он до этого сказал о том, что некоторые французские журналисты отказались работать в Центральноафриканской Республике по поводу того, что там опасно просто для жизни, если ты проводишь журналистское расследование. И вы поэтому сейчас подтверждаете то же самое. Вот точно так же могли наши вот эти независимые журналисты, которые на свой страх и риск поехали туда, связаться с местными журналистами, хотя бы и совместно с ними проводить эту историю.
Есть одна проблема, насколько мы можем доверять местной журналистике, в принципе, ну. Насколько она сильная, насколько в их интересах. Потому что если вы свяжетесь с местным журналистом из Банги, то он, скорее всего, окажется проправительственным, и не в его интересах, разумеется, будет что-то делать во вред правительству. Это для него, опять-таки, ровно так же опасно для жизни. Только для него еще втройне опаснее, потому что для него точно наступят последствия. То есть вы должны связаться с кем? С журналистами, которые представляют мусульманское меньшинство?
Непонятно.
Непонятно.
Теперь дальше. Еще тут вопросы по поводу того, что теперь кто-то пойдет этой же дорогой. Ну, к примеру, не из российских журналистов, а кто-то из ведущих компаний, телевизионных компаний мира. Там, я не знаю, CNBC, CNN или еще кто-то. Возьмутся пойти по этому же пути?
Я почти уверен, что они как раз пойдут по предыдущему описанному пути. Они наймут стрингеров. Если стрингеры что-то разузнают и смогут им чем-то помочь, они на этом основании уже у себя в офисе, в соседней стране, например.
То есть они будут исходить прежде всего из безопасности,
собственных сотрудников, конечно.
А что, Джизаян, с вашей точки зрения?
Ну, они, я думаю, пойдут, и, может быть, даже они местных журналистов привлекут к этому. Но самое главное, чтобы они не внесли сюда, опять иногда, как бывает, политическую составляющую, чтобы в любом случае доказать, что это связано с какими-то российскими органами или с какой-то российской властью. Вот это тоже очень такая история серьезная. И поэтому здесь самое важное, чтобы это было реально честное, чистое журналистское расследование. Потому что, мне кажется, вот эта конспирология в связи с этими военными частными компаниями, она, мне кажется, тоже такая не случайна, потому что я, насколько знаю, МИД не скрывает об этом, всюду известно, что там есть военные советники, там помогают этой стране, так сказать.
Насколько я понимаю, это почти официально
заявляется. Да, да, да. И поэтому здесь немножко, мне кажется, вот эта конспирологическая часть, мне она не нравится, потому что, ну, раз известно всем, и это не секрет Полишинели, что там работают российские советники, в чем тогда? То есть как-то странная ситуация, понимаешь?
Вот это странная ситуация, да, Михаил Захаров, сегодня многие об этом пишут.
Я, но... вообще не вижу ничего плохого в том, что наша страна, конечно, имеет интересы, конечно, в Африке, где на континенте, который очень богат природными ресурсами,
да нет, но при этом дико недоразвит. Этот интерес, судя по всему, не скрывается.
Вот этот именно. Этот интерес никем не скрывается, он не скрывается ни Китаем, ни Соединенными Штатами, ни европейцами.
Потому что они тоже по всей Африке работают, и у них есть советники.
Нет, да. Александр Фельдман пытается вам объяснить, советники и наемники – это две большие разницы.
Нет, ну если наемники...
Есть, к сожалению, вот эта вот правовая, еще одна правовая лакуна, которая у нас в Уголовном кодексе, есть такая статья «Наемничество», которая выставляет все инициативы по созданию частных военных компаний в таком неоднозначном свете. То есть вроде как сотрудников этих частных военных компаний, которые наверняка существуют, тут же необходимо по приезде в Россию судить. Это проблема, которую нужно решить, для которой... как уже не раз говорилось, в том числе депутатами Госдумы, нужно принять закон о статусе частных военных компаний, да, если депутаты...
Дело в том, что если у американцев есть, французов вообще называют солдаты удачи, такие романтические, так сказать, обозначения этих же, они всюду по Африке и в других арабских странах действуют и работают. Почему Россия в целях своих таких каких-то интересов не может защищать то или иное руководство той или иной страны? Я, честно говоря, поэтому я говорю, здесь немножко вот внутри этой темы добавляют конспирологии в связи с этими военными представителями. Вот в чем весь вопрос.
А кому, вот 682 пишет, судя по тому, что вы говорите, получается, что смерть наших журналистов, в общем, всем выгодна. Ну, то есть нет человека, который бы от этого пострадал. И властям, и Ходорковскому, и местным властям, местным бандитам. Тогда получается, что люди, по сути, были обречены, когда ехали.
Нет, местным властям, безусловно, это невыгодно, потому что это в любом случае приводит их к некоторому... С них потребует объясниться перед Российской Федерацией, если они заинтересованы в сотрудничестве с Российской
они
Федерацией.
Они заинтересованы, как
они
мы знаем.
Они заинтересованы. То для них это, конечно, невыгодно, это для них скандал. Для Российской Федерации это невыгодно в том смысле, что, ну, во-первых, в принципе, Российской Федерации невыгодно, когда ее граждан убивают где-то на чужой территории. Просто это, ну, в любом случае, это удар по репутации страны, которая не может защитить своих граждан, и чьи там, я не знаю, паспорта не являются гарантией защиты.
В общем, выгодно это только тем, кто забрал у них технику.
Выгодно получается. Это выгодно
как
это грабителям.
Примитивно, да. Это фактически так. Потому что России это вообще не выгодно. Зачем России эта вся история, тем более вот эта конспирологическая история, вот они поехали, расследование. Ну, провели бы свое расследование и вернулись. Ну, в принципе, и это не тайна, что там есть российский военный совет, поэтому это России вообще не выгодно. Просто эти бандиты забрали... по-моему, свою небольшой куш, а судя по тому, что сказал наш военный корреспондент, это большой куш и на несколько лет...
Для этой страны, да. А Россия может ответить за смерть своих граждан, спрашивает 692-й?
Ну, это вопрос все-таки к российским властям.
Безусловно, это вопрос к российским властям, но с вашей точки зрения, есть ли силы, есть ли формы, которыми Россия могла бы ответить?
Вы знаете, с моей точки зрения, прямым ответом я, конечно, скажу... Выскажу свое личное, довольно эмоциональное мнение, ну, по личным причинам. Было бы неплохо, если бы те же самые вооруженные люди с российскими паспортами, которые там есть, неважно, в каком они статусе пребывают там, могли бы провести собственное, назовем это неформальным расследованием, и каким-то образом наказать.
Нашли и случайно прошли.
И случайно, да.
Хорошо, Ашот Джазаян, с вашей точки
зрения.
Я думаю,
что Россия должна потребовать очень четко, серьезно выразить свою озабоченность и потребовать четкого же расследования и выяснить людей, которые повинны в гибели, в убийстве наших журналистов, потому что это граждане России. И это будет еще раз доказывать то, что Россия серьезная страна, своих людей никогда не бросает, чем бы они ни занимались, условно говоря, в журналистской истории, то есть насколько бы они ни были самостоятельны, это, мне кажется, будет очень правильной историей, если мы обратимся в вот эту Центральноафриканской республике, чтобы довести расследование до конца и выяснить, кто повинен в убийстве наших российских журналистов.
Но это должна быть, с вашей точки зрения, вот какой-то заметный ответ от властей Центральноафриканской Республики. Просто Виталий вспоминает, как турки сбивали наш самолет, а потом Эрдоган извинялся. Многие тогда сказали, что вот, мол, этого мало, и зря мы приняли это извинение. Но вот это тот случай, когда власти Центральноафриканской Республики должны как-то по-особенному извиниться и что-то такое важное сказать по отношению к родственникам или ко всему российскому народу.
Ну, извиниться как минимум.
Я думаю, что и извиниться, и мне кажется, что...
В зависимости от того, насколько они заинтересованы.
Мне кажется, они должны нести ответственность полную для того, чтобы окончательно довести расследование и понять, кто повинен в гибели, в убийстве наших журналистов. Мне кажется, и для России это очень важно, чтобы она еще раз доказала, что каждый ее человек, где бы он ни находился, он под защитой
даже большого, если он пошел туда на свой страх и риск.
Конечно, потому что, мне кажется, это очень важная история. Своих никогда не надо бросать.
И еще раз, давайте, Михаил Захаров, просто вот, я не знаю, тут через раз идет сообщение, они поехали на свой страх и риск, поэтому чего вы хотели? А вот сейчас Ашот Джазаян говорит, что, в общем, не совсем, Россия должна за каждого.
Нет, наши граждане должны иметь защиту за границей. Как любой, я не знаю, любой американец, который отправляется за границу, может рассчитывать на полноценную поддержку своего
правительства. Это когда он отправляется как обычный турист. Но...
Ну, как, если него, даже он как турист, как дипломат, как журналист. Какая разница, как он отправляется? Если он куда-то попадает в неприятную ситуацию, не знаю, там, во время захвата посольства в Иране, он получает всецелую поддержку собственного правительства. Я думаю, что России нужно реагировать примерно в том же духе.
Еще раз напомню, так, пассионарным людям из частных военных компаний может быть выгодно то, что с ними произошло. Сколько иностранных граждан погибли и пропали в Российской Федерации в этом году? Это другой наш слушатель, 682, он как раз пишет о том, что объясняться никто ни в чем не должен, потому что туристы поехали на свой страх и риск. Ипатий пишет, но на Украине убивают журналистов, и за это им никто не отвечает. Тоже это о реакции Российской Федерации на то, что происходит с их гражданами. Или это не проблема? А что, Джозеф, ну, у нас буквально 20 секунд осталось.
Нет, мы, во-первых, по поводу Украины, мы неоднократно делаем заявления и по поводу задержания наших журналистов. Последняя история с Вышинским. То есть и МИД заявляет, и делают, выражают свою озабоченность. И не один раз ноту предъявляли. И журналистское сообщество об этом пишет и заявляет каждый день.
Но более
день.
Жесткого и, ну, не фактически, получается.
Ну, мы объявляем, мы, Международная Федерация встала в защиту наших журналистов.
Рамзан Кадыров освобождал журналистов Life.ru. Я напомню так.
Да. Михаил Захаров, политолог, колумнист газеты.ру, Ашот Джазаян, секретарь Союза журналистов России. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.